Всех рад приветствовать. Рад приветствовать тех, кто сегодня здесь, в зале большом, в малом зале, кто присоединяется по трансляции. Всем очень рады, и пусть Бог благословит. Мы будем с вами рассуждать над Божьим Словом, и мы продолжаем цикл проповедей, цикл тем о Божьем характере, о качествах Бога, и мы сегодня будем говорить о Божьей любви. Мы сегодня будем говорить о том, что Бог есть любовь, и о том, как эта любовь выражается, проявляется в нашей практической жизни. Один из самых известных и важных текстов Библии, говорящий о Божьей любви, записан в первом послании Иоанна в 4 главе 16 стихом. «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающие в любви пребывают в Боге, и Бог в нем». Библия очень ясно заверяет и заявляет, что Бог есть любовь. Бог есть сама суть любви. Бог есть воплощение любви, если так можно выразиться. И на основании того, что Бог есть любовь, Он проявляет свою заботу, свою милость, свою какую-то особенную доброту к своему народу, каждому из нас с вами. Бог есть любовь, и на основании этой любви Он заботится о нас. Забота – это внимание к потребностям и нуждам кого-либо. И Библия говорит о том, что Бог очень внимателен к твоим и к моим нуждам. Бог очень внимателен к нашим с вами потребностям, к тому, что происходит в нашей жизни. Он не безучастен, но потому что Он сильно любит, Он заботится. И апостол Петр в своем первом послании, в 5 главе, он говорит следующие слова, 7 стихом. «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Апостол Петр пишет церкви, которая находится в достаточно трудных, стесненных обстоятельствах и призывает их все заботы, чтобы сложное, тяжелое в вашей жизни не происходило, все переложите на Бога. И он использует глагол «возложите», который означает «перекладывать что-то одно на другое». Раньше это слово использовали, когда говорили об осленке или чем-то подобном, которого нужно нагрузить, и он должен выполнить какую-то работу вместо человека. К примеру, перевести какой-то груз в другое место. И апостол Петр, он призывает верующих людей и говорит, переложите все ваши нужды, все ваши заботы, все ваши переживания, волнения, страхи и тревоги, все ваше будущее, все ваши нужды и потребности, все переложите на Бога и доверьте Богу. Потому что Он печется о вас. И Он заявляет очень утвердительно, что бы в вашей жизни ни происходило, Он говорит, Он печется, Он заботится, Его внимание сконцентрировано на то, на том, чтобы заботиться о вас. И Библия говорит о том, что Бог, Он в Своей доброте, в Своей милости заботится о Своем народе. Это очень важно понять, друзья. Бог всегда добр. Что бы в нашей жизни ни происходило, что бы ни случалось с нами, всегда Бог благ. Скажите аминь. Всегда Бог благ. Можно вывести первый слайд на экран? И тексты, которые в книге Псалтири записаны, они говорят именно об этом. Псалтирь, 135-й псалом, 1 стих. Псалмопевец поет и говорит, «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». Он воспевает это Божье качество. Он благ во всех своих делах. Его сущность – это доброта. Он благ. 144-й псалом, 17-й стих. «Праведен Господь во всех путях своих и благ во всех делах своих». В каждом деле, во всем, что Бог замыслил, во всем, что Он предпринимает, во всем, что мы читаем в Писании и видим в своей жизни, Бог всегда благ. Его действия пронизаны добротой и добрым отношением к человеку. Что бы ни говорили люди, что бы ни говорил мир, что бы ни говорили люди, которые окружают нас и говорят, «Да ваш Бог, Он жестокий». Потому что столько зла в том же Ветхом Завете мы видим. Ваш Бог, Он не может быть добрым, если Он допускает столько несправедливости в этом мире. И это один из важных вопросов, которые мы обсуждаем на встречах с неверующими, с нашими близкими, родственниками, друзьями. На главных вопросах, на евангелизационных встречах мы отвечаем на этот вопрос, что Бог на самом деле не жесток, что зло – это ответственность человека. Бог добр во всех путях своих. И нам это очень важно понять. Нам очень важно зафиксировать это верой в своем сердце. Что бы ни происходило в жизни, Бог всегда добр по отношению к человеку и каждому из нас лично. И мы сегодня будем рассуждать о Божьей любви, о Божьей доброте именно под этим углом. Что Бог делает в нашей жизни и как практически Он заботится о нас с вами, о наших с вами нуждах, о всем том, что возникает в нашей жизни. И я хотел бы предложить нам некоторый порядок, некоторую правильную, на мой взгляд, иерархию, с которой Бог заботится о нас. И этот порядок очень важен. Он поможет нам сохранить наши сердца от некоторых крайностей. Когда мы говорим о Божьей любви, есть крайность законничества, которая говорит о том, что Божью любовь нужно заслужить. И мы стараемся быть лучше, мы стараемся быть добрыми, мы стараемся делать правильные дела, то, что правильно, говорить правильно, вести себя правильно, служить как можно больше, но не из искреннего сердца, не от любви к Богу, а от того, что вот тут надо заслужить, потому что Бог благословляет только тех, кто заслужил. Но это неправильно. Это законничество, и это является ложью. Есть вторая крайность, которая говорит об абсолютной благодати, об абсолютной любви, которая покрывает абсолютно все. Не существует греха, не существует ответственности за грех. Бог все простит, Бог все помилует, можно делать, что хочешь, и все будет здорово. Но это неправильное понимание Божьей любви и Божьей заботы. Это крайность, которая является ложью. Я хотел бы предложить нам следующий порядок. Первое. О чем Бог заботится в первую очередь, что для Него первостепенно? О совершении своих замыслов, через которые будет прославлено Его имя. Бог заботится о совершении своей воли, через которое будет прославлено Его имя. Можно оставить первый слайд на короткое время. Первое, к чему Бог намерен, на что направлены Его действия, Его мотивы, это чтобы совершать Его волю. Чтобы все то, что Он замыслил, все то, что Он предопределил, оно совершилось. И это для Него самое важное. Исаия, 14 глава, 24 стих. «С клятвою, говорит Господь Саваоф, как я помыслил, так и будет. Как я определил, так и состоится». Исаия, 46 глава, с 9 стиха. «Вспомните прежде бывшее от начала века, ибо я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного мне». Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось. Говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю. Я возвал орла от востока, из дальней страны, исполнителя определения моего. Я сказал и приведу это в исполнение, предначертал и сделаю. Послушайте меня, жестокие сердцем, далекие от правды. Я приблизил правду мою. Она недалеко, и спасение мое не замедлит. И дам Сиону спасение, Израилю славу мою. До этого текста. Очень много есть похожих текстов в Писании. Эти тексты, которые мы с вами прочитали, они относятся к Израилю, к периоду израильской истории, когда они отступали от Бога, когда они впадали в идолопоклонство, когда они отворачивались от Господа, когда Бог пророчествовал им о наказании, говорил им о наказании, когда Бог наказывал израильский народ, когда Он говорил об их исцелении, об их восстановлении. И эти тексты свидетельствуют о том, что если Бог что-то предопределил, если Он что-то замыслил, если что-то есть в Его воле, то Он этого достигнет. И это для Него первостепенно. Бог заботится об исполнении своей воли, своих целей. И ради достижения ее Он соединяет очень разных людей с разными жизнями, с разными мотивами. Он соединяет разные исторические цепочки или просто жизненные цепочки. Он соединяет разные обстоятельства для того, чтобы достигать своей цели. И даже зло Он обращает во благо. Для своей цели, для совершения своей воли. Давайте в качестве примера приведем Иосифа. Всем нам известный персонаж из Библии и муж Божий. Мы помним эту историю, когда Иосиф, будучи юношей в своем доме, будучи молодым человеком, он рос с братьями, рос с родителями. И все у него было хорошо, он был любим отцом. И однажды, в какой-то момент, его братья, мы знаем по какой причине, возненавидели его, они затаили зло против него. Они не могли с ним нормально общаться, потому что ненависть по отношению к нему пылала в их сердцах. И однажды Иосиф, он совершал поручение своего отца и пошел к братьям, искал их, чтобы проведать, все ли у них хорошо. И он подходит к братьям, а те уже сговорились и затаили против него очень страшное зло. Рувим, слава Богу, отговорил их от того, чтобы убить этого юношу, потому что это была их самая первая идея. Давайте убьем его. Но происходит то, что они предают его, они бросают его в ров и затем обманывают своего родного отца и говорят, ну его звери съели, разорвали, и у тебя больше нет сына. они пошли на очень жестокое зло. И Иуда, один из этих братьев, когда уже стоял в египетском дворце, когда он стоял перед Иосифом, когда прошло много-много лет, он вспоминал и говорил своим братьям, все то, что сейчас с нами происходит, это все нам за то, что мы однажды сделали с Иосифом. И в одном из переводов звучит его речь таким образом, примерно он говорит, мы видели, как он отчаянно просил и умолял нас не делать то, что мы делали. Но мы сделали. Мы его продали, мы его предали, мы так несправедливо отнеслись к нему, и сегодня мы пожинаем за свои поступки, за свое злодеяние. Он говорит об этом, вспоминает через много лет и говорит, этот мальчик отчаянно нас умолял, не делайте этого, пожалуйста, не делайте. И я представляю, что это был молодой юноша, молодой парень, и он кричал, он плакал, его сердце просто рвалось от эмоций, от чувств, от несправедливости. И все то, что он пережил после, это тоже нельзя назвать чем-то добрым. Он был продан в рабство, его продали в Египет, он попал в дом к Потифару, он и там был предан, он там был оклевещен, он попал в тюрьму, и там о нем забыли. И все это, оно как-то накапливается и говорит о том, что какой-то особенной Божьей заботы в жизни этого человека, ну, первое время так точно не было. И я так рассуждаю, я вспоминаю этот момент, когда братья предавали Иосифа. И я думаю, они же так хладнокровно смотрели на своего брата. Им было вообще все равно, что он чувствует. Им было все равно, что он кричит. Им было все равно, что он отчаянно умоляет. Им было все равно. Их сердца настолько очерствели. И мне хочется так осудить их, сказать, ну это просто, это же какое-то безумие. Но одновременно с этим я понимаю, что точно так же на эту ситуацию, не точно так же, но на эту ситуацию тоже смотрел и сам Бог. И Бог не спас Иосифа в моменте, Бог не извлек его из того рва, Бог не спас Иосифа из тюрьмы сразу же, Бог не спас Иосифа от какой-то лживой жены Потифара. Бог смотрел на это и определенным образом делал то, что ему угодно. Давайте прочитаем 104-й Псалом, 17 стих. И он открывает нам другую сторону всей этой истории. 17 стих, 104-й Псалом, говорит следующие слова. «Послал перед ними человека. В рабы был продан Иосиф. Стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его, доколе исполнилось слово его. Слово Господне испытало его, послал царь и разрешил его владетель народов и освободил его. Поставил его господином над домом своим и правителем над всем владением своим, чтобы он наставлял вельмож его по своей душе и старейшин его учил мудрости. Тогда пришел Израиль в Египет и переселился Иаков в землю Хамову и весьма размножил Бог народ свой и сделал его сильнее врагов его». У Бога был замысел, у Бога была определенная цель. Бог замыслил, чтобы Израиль оказался в Египте. Бог замыслил сделать свой народ сильным, сильнее врагов и размножить, велико размножить. И через это он использовал жизнь Иосифа. Мы говорим о том, что ожесточение и ненависть братьев Иосифа – это их личная ответственность. Это не то, что Бог запланировал. Это не то, что Бог побудил в их сердцах. Они сами были жестокими, они были жестокосердными. Это их полная ответственность. Но Бог берет и это зло употребляет во благо. Бог берет и это зло употребляет во благо для исполнения своей воли и своих целей. И этот Псалом 104, он говорит, послал перед ними человека. То есть Иосиф переживал личную боль. Но в глазах Бога этот человек был посланником. Этот человек шел впереди Божьего народа, чтобы приготовить что-то, чтобы спасти этот народ от голода, и чтобы Бог далее совершал эту историю со всем Израилем. И этот пример говорит нам о том, что Бог может в некотором смысле пренебречь чувствами, потребностями, личными переживаниями человека для того, чтобы достигать своих замыслов, для того, чтобы достигать своей возвышенной воли. Можно привести другие примеры, можно привести пример с Моисеем и с фараоном. Моисей, когда приходил вместе с Аароном и делал чудеса перед лицом фараона, египетского царя, он думал, что вот сейчас фараон размягчит свое сердце, и он отпустит. Он увидит то, что делает Бог, и он отпустит Израиль из Египта, но фараон, наоборот, ожесточался. И Моисей этому удивлялся, он говорил, да фараон ожесточается. Все, что мы не делаем через это, израильскому народу становится только хуже. И опять же, ожесточение фараона было его собственной ответственностью. Он сам был жестоким, он сам не знал Бога, он сам не знал Божьих путей, и его сердце, оно само ужесточалось. Он был ответственным за это, но Бог использовал это для своей цели. И Бог говорил: «Я этого и добиваюсь». И пришел момент, пришла та точка, когда фараон просто сам выдворил, выгнал Израиль из Египта. И все египтяне радовались. Они еще и золото Израилю нагрузили. Очень много драгоценностей. Лишь бы они ушли. Потому что так тяжело стало Египту из-за того, что Бог делал. И это еще один пример о том, что Бог иногда ничего не объясняет. Бог иногда просто совершает свою волю, и нам может быть что-то непонятно в этой воле, но для Бога все равно важнее совершение его замыслов. Можно приводить другие примеры. Бог однажды замыслил послать своего сына на землю. Бог определил, что будет период, будет исторический момент, когда его сын родится человеком на земле, проживет жизнь обычного человека, но через это Он подарит спасение всем людям, возможность спастись всем людям. Он победит грех на кресте, возьмет на себя всю вину. И Бог замыслил это. И весь Ветхий Завет уже гудит об этом. Пророчества, мессианские пророчества говорят о том, что вот, родится однажды Божий Сын. И это происходит. И чтобы мир не говорил, какие бы нечестивые цари не восставали, как бы Израиль не отступал от Бога, Бог все равно все совершал для того, чтобы совершить свой замысел. И это случилось. Он говорил об этом Давиду, он говорил об этом Аврааму, он говорил об этом многим-многим людям. И Бог совершал свою волю и совершил. И Божий Сын родился в этот мир и спас каждого из нас. И через это явилась наибольшая любовь в нашей жизни. Бог замыслил, что однажды состоится день Его второго пришествия, и Господь вернется за Своей Церковью для того, чтобы взять ее и для того, чтобы осудить весь остальной мир. Бог вернется и поставит точку в земной истории, в греховной земной истории. И один из текстов в Новом Завете говорит о том, что перед Ним склонятся все колени земных, небесных и преисподних. Абсолютно все. Бог замыслил этот момент, что все духовные, небесные, ангельские существа, они склонятся перед Ним. Бог замыслил, что в этот же момент все земные, человеческие существа склонятся перед Ним. И в этот же момент все преисподние, все бесовские существа склонятся перед Ним. Но для кого-то это преклонение будет во спасение, а для кого-то вечное осуждение. Но Бог замыслил это. И Божье Слово говорит об этом, что Бог все ведет к этой точке. Он замыслил свою волю, и Он ее совершает. Божья воля открывается нам в Его Слове. И Божья воля сегодня заключается в том, чтобы Его Слово, Библия, было важной практической частью нашей с вами жизни. И Бог все делает в нашей с вами личной жизни для того, чтобы нам жить по Слову. Чтобы Слово было живо в наших сердцах, и наша жизнь, она посредством этого была угодна Господу. И Бог достигает этого. И это наш первый тезис, друзья. Когда мы говорим о том, что Бог заботится о нашей с вами жизни, нам важно отметить, что в первую очередь Он заботится о совершении Своей воли, и о том, чтобы Его замыслы состоялись. Второе, о чем Бог заботится, это о душе человека. Псалом 120, песнь «Восхождение». «Возвожу очи мои горам, откуда придет помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст Он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя, не дремлет и не спит хранящий Израиля. Господь хранитель твой, Господь тень твоя с правой руки твоей. Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою, Господь. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек». Слава Богу, очень замечательный псалом, и он мне безумно нравится, очень сильно нравится. Я его стараюсь напоминать очень часто своему сердцу. Но когда читаешь, на первый взгляд кажется, что ну все настолько идеально в этом псалме. Псалмопевец как будто бы идеализирует жизнь, как будто бы живет в каких-то розовых очках. Ну все вот настолько хорошо. Посмотрите. «Возвожу очи мои горам, помощь моя от Господа придет. В любой трудности придет помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю, который всем управляет. Он не даст поколебаться ноге твоей. Он не спит и не дремлет. Он всегда хранит тебя в любой момент твоей жизни. Господь твой личный хранитель. Господь, тень твоя с правой руки твоей. Днем тебя ничего не поразит, ночью ничего не поразит. Господь сохранит тебя вообще от любого, от всякого зла. Господь будет охранять тебя, когда ты будешь уходить, когда будешь приходить. Всегда будет охранять». И это правда. И это абсолютная правда, и псалмопевец понимал, о чем пишет. Но очень важно отметить, что этот псалом, он не отрицает зла, трудностей, боли и чего-то еще подобного в нашей жизни. Как минимум потому, что автором этого псалма является сам Давид. Давид столкнулся с очень многим злом и несправедливостью от других людей. Давид сам производил это зло. Зло рождалось в его сердце, и он грешил как против Бога, так и против людей. Очень сильно, и очень серьезно, и очень тяжело. И этот псалом не отрицает наличие зла и трудностей в нашей жизни. Но сердце и центральная мысль этого псалма заключается в 7 стихе. «Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою, Господь». Для Бога первостепенна твоя душа. И в первую очередь Он заботится именно о твоей душе. Почему? Потому что она вечна. Все закончится, все перестанет иметь смысл. Наша земная жизнь закончится, наши нужды закончатся, наши переживания, потребности закончатся. Причем очень быстро, жизненно летит. Но душа, она вечна. Душа, она будет вечной. Она будет либо с Господом, либо она будет в вечном аду. И Бог заинтересован в том, чтобы твоя и моя душа, она была спасена. Чтобы она была совершенна, чтобы она не потерпела никакого повреждения, чтобы она не потерпела урона. Бог заинтересован в том, чтобы формировать в нас правильный характер, подобный Его образу. И все, что порой Он допускает в нашей жизни, какие-то трудности, лишения, непростые обстоятельства, какие-то потери, они очень часто направлены на то, чтобы формировать в нас характер, подобный Его образу, и чтобы хранить нашу душу. Бог знает всю нашу жизнь, Бог знает все, что будет завтра и через 10 лет. И учитывая все это, Он производит какие-то процессы с нашей душой, пусть порой непонятные и не очень приятные. Кто-то очень верно подметил, Бог может ранить твои чувства, чтобы сформировать твой характер. И это правда. Иногда Бог допускает это. Второзаконие, 32 глава, 39 стих. «Смотрите же ныне, что только я Бог, и нет Бога, кроме меня. Я умерщвляю и оживляю. Я ранил, и я исцелю. И никто не может избавить от руки моей. Я умерщвляю, и я оживляю. Я ранил, и я исцелю». И порой Бог может допустить что-то подобное в нашей жизни. Порой Он может ранить нас, но это имеет за собой огромную какую-то благую высшую цель для нашего характера, для нашего сердца и для нашей души. И в этом проявляется наибольшая Его отцовская любовь по отношению к нам. Хоть порой мы это так не видим и не чувствуем. Мне очень понравился один пример, который связан с жизнью одного молодого человека. Его звали Роберт Мюррей Макчейн. Это один из очень благословенных великих Божьих мужей, которых послужил для проповеди Евангелия очень-очень сильно и ревностно, и посвященно. К сожалению, он прожил немного. Он прожил около 29 лет, и он умер от брюшного тифа. Тогда в его время не было лекарств, и он скоропостижно умер. Но в его жизни был один особенный момент. 18 лет, когда ему было 18 лет, он описывал потом свою жизнь, и он говорил, что я жил, ну вот жизнь обычного молодого парня, обычного подростка. Мне вроде и была интересна церковь. Он говорит, я вроде был верующим, я рос в христианской семье в то время. Но глобально моя жизнь была такая, полухристианская, околохристианская. Я вроде и в церкви, но и не в церкви. Мне Бог не сильно интересен, Божье Слово не сильно интересно, Христос не сильно важен. Ну вот как-то вот так вот он и жил. И все изменилось в один определенный момент. Все изменилось летом 8 июля 1831 года, когда умер его родной старший брат. Его старший брат тоже до какого-то момента был неверующим, он не был христианином, но Роберт потом описывал и говорил, что за какое-то короткое время до своей смерти его брат принял Христа. Христос родился в его сердце, и Роберт описывал свое изумление. Он описывал свое какое-то удивление от того, как сильно изменилась жизнь и сердце его брата. Всем было понятно, что дело движется к смерти. Он был тяжело болен в последнее время. И сам его брат это, скорее всего, понимал, но Роберт смотрел и видел, насколько сильно изменилась душа, насколько сильно изменилось сердце, каким глубоким миром наполнились глаза у его умирающего брата. И он говорит, я настолько сильно был этим впечатлен. И через год, После смерти своего брата Роберт записал следующие слова. «Год назад, в это утро, мой секуляризм, то есть мой полухристианский образ жизни, получил свой первый сокрушительный удар. Бог допустил определенную личную, глубокую, тяжелую потерю в жизни этого молодого человека. И через это своим духом произвел в жизни Роберта, в сердце Роберта, очень важное изменение к покаянию. И он говорит, это меня настолько впечатлило, когда я увидел своего умирающего брата с Господом. Я увидел, как он смотрит на все, как он говорит, как он себя ведет. Я увидел, как он себя ощущает. Я увидел, какой мир глубокий в его словах и в его глазах. И меня это просто сразило. Еще через 11 лет он писал, сегодня, 11 лет назад, я потерял своего любимого брата и любящего брата и стал искать брата, который не может умереть. Я пережил личную потерю, но эта личная потеря посредством какого-то Божьего допущения она произвела во мне перемену к покаянию. И это изменило в корне всю его жизнь. И тот недолгий срок, который он еще жил, он был жив до своей смерти, он посвятил полностью проповеди Евангелия. И он стал одним из самых великих и влиятельных проповедников Божьего Слова в той местности, где он жил, в Шотландии. Бог допустил, заботясь о вечной душе этого молодого человека, определенную боль. И эта боль послужила ко спасению. Иногда Бог может допускать в нашей жизни какие-то трудности. Но нам очень важно научиться видеть в своих трудных, стесненных, порой неприятных, тяжелых обстоятельствах Божью руку. Нам важно научиться не просто начинать говорить, «Боже, за что? Почему? Как ты это мог допустить? Это так сложно, это так тяжело». Нам важно научиться не впадать сразу в какое-то отчаяние, в ропот, в какое-то внутреннее волнение. Нам важно научиться не терять сразу мир, а попробовать увидеть в этом Божью руку. Даже если не видите, довериться этой руке. Я пойму потом, как понял Иосиф. Он через многие года, общаясь со своими братьями, сказал, «Я не держу на вас зла. Я знаю, что все это сделал Бог. И я так счастлив, я так рад этому, что я стал частью Его воли, что Он употребил меня для своего дела, для своей славы». Иосиф это понял. И если что-то подобное в нашей жизни происходит, друзья, очень важно понимать. Возможно, я выражусь очень резко, возможно, я утрирую, но Богу не так важно, что мы едим, что мы пьем, дорогую пищу или дешевую. Богу не так важно, с каким телефоном мы ходим, с последним айфоном или кнопочным. Богу не так важно, на какой машине мы ездим или вообще не ездим. Богу это не так важно по сравнению с нашей душой. Богу важна твоя и моя душа, потому что она вечна. Все остальное, оно потеряет быстро смысл и ценность. Но душа в глазах Бога, она всегда вечна. И это величайшее проявление Его отцовской любви по отношению к нам. Он заботится о наших душах, друзья. Он заботится о том, чтобы сохранить нас от греха, от зла, от падения. Он заботится об этом своей любящей рукой и старается хранить нас, чтобы мы были вечно с Ним. Третье. О чем заботится Бог? О нуждах и потребностях человека. И здесь мы говорим о нашей с вами обычной бытовой жизни. О всем том, что возникает в наших днях, о наших работах, о наших жизнях, о наших болезнях, о нашем здоровье, о всех наших каких-то переживаниях, личных и планах. И давайте прочитаем текст, который записан в Евангелии от Матфея, 6 главой, с 25 стиха. Христос говорит в своей Нагорной проповеди следующие слова. «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец ваш небесный питает их, вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя бы на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей своей славе не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут и язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Здесь Христос призывает своих учеников и нас с вами не жить в страхе перед нуждами завтрашнего дня. Он смотрит на жизни своих учеников и сегодня на наши с вами сердца и очень ясно, очень четко осуждает подобранное состояние сердца, когда мы находимся озабоченными в каком-то смысле своими потребностями и своими нуждами, когда вся наша жизнь, весь наш образ жизни, наш распорядок дня, недели и месяца строится лишь вокруг того, чтобы удовлетворить наши потребности и наши нужды, нужды наших детей, наших семей, а все остальное уходит на второй план. Мы много работаем на трех работах, забываем про то, что важно уделять время детям, женам, мужьям. Мы много трудимся и забываем про церковь, про то, что важно служить, важно быть живой частью Божьего тела. Мы появляемся в церкви раз в воскресенье, раз в неделю по воскресеньям и говорим, ну это уже успех, это уже хорошо. А про то, чтобы участвовать в жизни своих братьев и сестер, уже и речи не идет. Почему? Потому что у нас так много дел. Мы так заботимся о своей жизни. Все должно быть на своих местах. Все должно быть четко. Везде должен быть достаток. Везде должен быть порядок. Все должно быть хорошо. И мне для этого нужно столько сил, столько времени. Вы не знаете, какой у меня график. Вы не знаете, как я загружен. Служение и все остальное очень важное, оно потом. Но Бог, Христос, изобличает эту проблему. Он говорит, что подобный образ жизни, он характеризует это каком-то тревожном состоянии сердца. И Христос использует вот это слово-глагол, когда он говорит «заботиться». Это греческий глагол «меримнао», который означает «быть озабоченным» или «быть захваченным многими заботами». Мы порой этого не замечаем, но наше сердце становится захваченным. Захваченным тем, что происходит в нашей жизни. Мы ставим свои нужды и потребности во главу угла. Но Христос изобличает эту проблему и обличает ее двумя очень резкими фразами. Первое, что Он говорит, Он называет таковых людей маловерами. Он говорит, что вы заботитесь так сильно? Что вы так сильно тревожитесь? Что вы так сильно переживаете? Вы маловеры. У вас недостаток веры, ваше упование, каждодневное упование на Бога, оно недостаточно прочно, оно не прочно. В хорошие дни оно прочно, все у вас классно, все здорово, но когда какая-то трудность, оно становится сразу же зыбким. Ваше упование на Бога не прочно, и ваша тревога, ваше переживание о завтрашнем дне об этом свидетельствует. И второе, что говорит Христос, и он просто бьет в десятку, особенно в жизни тех учеников, которые являлись евреями. Он сравнивает их с язычниками. Он говорит, всего этого ищут и язычники, тогда чем вы отличаетесь от них? Всего этого ищут и неверующие люди, и их образ жизни построен именно вокруг этого. Во главе угла их жизни стоят их потребности, их нужды, их желания, их какие-то личные душевные и физические мечты. И все, что они делают в своей жизни, это чтобы как-то все это реализовать и всего это достичь. И Бог задает вопрос своим ученикам, чем вы от них отличаетесь, если вы так живете. И это настолько резкое и сильное обличение. Чем вы отличаетесь от язычников? И Тим Келлер однажды сказал, что тревога – это тщетная попытка быть всеведущим. Тревожиться – это значит забывать Бога. И именно поэтому Христос так остро обращает внимание на эту проблему. Когда мы тревожимся, когда мы со страхом, с недоверием Богу смотрим в завтрашний день, это говорит о том, что мы сами берем на себя роль Бога. Мы говорим о том, что мы сами распорядимся своей жизнью, мы сами все постараемся устроить своими силами. Но Христос обличает это и говорит, вспомните о другом. И Христос направляет сердца своих учеников и наши с вами в том числе к осознанию того, что Божья любовь, она изгоняет всякую тревогу. Божья любовь, она прогоняет всякий страх, который есть в нашем сердце. И Христос напоминает своим ученикам и нам с вами о двух вещах. Первое, что Он говорит, у вас есть Небесный Отец. И в своей речи Он повторяет это дважды. Вот перечитайте этот отрывок. Он дважды как будто пытается убедить, напомнить, вспомните, что у вас есть ваш Небесный Отец. Он о лилиях заботится, Он о птицах заботится. Вы намного лучше их, а значит, Бог и о вас позаботится. Он напоминает им о том, что не вы властители своей жизни, но есть на небе ваш Отец, который не просто управляет всем миром, который не просто достигает своих целей, но который нежно заботится и желает заботиться о каждом из вас, о ваших нуждах, о ваших работах, о ваших потребностях, о вашем здоровье, о ваших детях, о ваших семьях. Бог желает это делать. И Он это делает, потому что Он наш с вами Небесный Отец. И Христос напоминает об этом. Тревожиться – это значит забывать о Боге и о Его любви. Но Христос призывает изгнать эту тревогу и вспомнить о том, что все же у нас есть Небесный Отец, который заботится о нас. И второе, на чем акцентирует Христос внимание, Он говорит, это же самый Небесный Отец. Он знает о всех наших с вами нуждах. 32 стих говорит следующие слова, потому что всего этого ищут и язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что во всем этом вы имеете нужду. У вас есть Небесный Отец, который абсолютно все знает. Он знает, в чем вы нуждаетесь сегодня. Он знает о всех ваших нуждах и потребностях. Он будет знать, в чем вы будете нуждаться через 10 лет, в чем будут нуждаться ваши дети. Он знает абсолютно все. И нет ничего скрытого перед Ним. И Он, как Небесный любящий Отец, желает абсолютно заботиться. Этот текст не говорит о том, чтобы нам лениться, сложить руки, все доверить Богу и ничего не делать. Нет. Он находится в абсолютной гармонии с другими учениями Писания, которые говорят о том, что нам важно трудиться, нам важно быть усердными, важно быть ответственными, важно заботиться о своих семьях, важно, чтобы мудро распоряжались мы своей жизнью. Но при этом Христос осуждает вот это тревожное состояние души и говорит, нет, доверьте все свое завтрашнее и сегодняшнее Богу и успокойтесь в этом. Это очень большая проблема нашего времени, друзья. Мы будем завершать. Я буду скоро завершать, но я хочу сакцентировать на этом внимание. Это не такая уж и безобидная проблема. Она лишает нас с вами будущности. Когда я нахожусь больше в контексте с молодыми ребятами, молодыми братьями и сестрами по долгу службы, так сказать, я тружусь больше в молодежном служении, и я вижу, как страх перед завтрашним днем, перед вот какая-то неуверенность, вот перед обычными бытовыми заботами о деньгах, о здоровье, о том, что будет потом, такая политическая обстановка у нас странная, там где-то за бугром гораздо лучше. И все так сложно, чтобы предпринимать что-то страшно. Я общаюсь с молодыми парнями и спрашиваю, что ты не женишься? У тебя же все есть, работа есть, возраст есть, все есть. Как-то все сложно. Когда мы разговариваем с молодыми семьями, и я не хочу никого обличить, я хочу вдохновить. Я хочу вдохновить, друзья. Многие молодые пары, молодые семьи отказываются от рождения детей не по причинам здоровья, не по причинам каких-то врачебных ограничений, а по причинам обычного страха перед бытовыми вопросами. Как-то сложно, какое-то сложное время, мы это отложим на потом. Друзья, я хочу вас вдохновить, Христос позаботится. Бог позаботится о вас, о беременности, о ваших детях, о вашем будущем. Если задать вопрос этому залу, я уверен, поднимутся сотни рук, сотни уже взрослых, зрелых родителей, которые расскажут вам о гораздо более трудном времени, которое они переживали, и они засвидетельствуют и скажут, Христос позаботился. Дал и вырастить, дал и воспитать. Мы отказываемся из-за какого-то своего страха от своей будущности, от такого замечательного сотрудничества с Богом. Друзья, любовь изгоняет всякий страх. Любовь изгоняет всякий страх. Посмотрите в свое будущее, загляните на год вперед, на 5, на 10 лет, и увидите там не свои желания, не исполнение своих хотелок, не исполнение каких-то своих несбывшихся мечт и своих нужд, но увидите там Христа, заботящегося о вас. Увидите там Бога, который о вас позаботится. И даже если что-то сложится не так, как вы хотите, не так, как вы мечтаете, увидите верою там Христа, который о вас позаботится и устроит все так, как Ему угодно, наилучшим образом, который не оставит и не покинет вас, но который всегда будет рядом с вами. Увидите там Христа и успокойтесь, утешьтесь в этом. Мы подходим к завершению, и если говорить о применении всего того, о чем мы говорили, давайте высветим последний слайд на экран. Друзья, Христос, Он идет чуть-чуть дальше. Он в 33 стихе, мы читали этот текст, Он сказал, «Ищите же прежде Царствие Божие и все остальное приложится вам. Он не просто успокаивает учеников, он не просто успокаивает нас с вами, но он говорит о том, что нам очень важно изменить вектор своего сердца. Нам очень важно перестать смотреть в первую очередь на свои нужды и на свои потребности. Нам важно научиться не убеждать Бога и не говорить: «Посмотри на мои нужды, посмотри, как все сложно, посмотри и реши все, пожалуйста, посмотри». Это самое важное, что сейчас может быть для тебя. Посмотри и вмешайся. Но Бог делает обратное. Христос говорит: измени ты свое сердце. Сделай ты для своего сердца мои желания самым ценным и самым главным. И это первое применение того, о чем мы рассуждали, друзья. Если мы хотим наслаждаться Божьей заботой всю свою жизнь, видеть ее воочию и свидетельствовать о ней другим, если мы хотим видеть это в своих семьях, в своих детях, нам очень важно произвести в своем сердце это изменение. Для меня должно стать самым ценным, самым дорогим и самым важным то, что важно для Бога. То, что Бог желает в первую очередь достигать, мы говорили о том, что для Бога в первую очередь важно совершение Его воли. Скажите Богу: для меня теперь важнее всего совершение Твоей воли. Я хочу быть участником этого, как в своем сердце, так и в целом в служении. Я хочу быть живой частью Твоего тела. Прости, если не служил. Прости, если пренебрегал Твоим домом и Твоим телом. И измените это. Сделайте Божье самым ценным и самым главным. Поставьте это во главу угла. Начните заботиться о Божьем, и Бог позаботиться о вашем. Это Божье Слово. Это Божье обетование, друзья. И второе, нам важно научиться правильно реагировать на работу Бога над нашей душой. Не пытаться быстро начинать роптать, впадать в уныние, но стараться молитвенно, духовно видеть то, что Бог делает с нашим характером и душой, и благодарить Его за это. И третье, нам очень важно благодарить Бога за все то, что Он делает в нашей жизни, за то, что Он нас спас, за то, что Он сделал нас частью Своих замыслов, за то, что Он заботится о нашей душе и за то, что Он каждый день заботится о наших с вами потребностях и нуждах, какие бы они ни были. Никто из нас не оставлен. И об этом говорит Божье Слово. И давайте мы с вами поднимемся. Мы помолимся с вами, но перед этим я хочу оставить один текст Писания и завершить им. Он записан в книге послания к Филиппийцам, 4 глава, 6 стих. Апостол Павел говорит: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Друзья, если сегодня ваше упование слабо, если сегодня вы тревожитесь и не можете с ней справиться, вы можете, когда будет чуть попозже молитва, молиться со служителями. Вы можете молиться на домашних группах. Вы можете заявлять о своих нуждах и говорить: мне не хватает упования, мне не хватает веры и доверия. И пусть Бог через свое тело укрепит ваше упование.